личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый-добрый вечер. С вами в студии я, Екатерина Сопчик. У нас сегодня личные обстоятельства, причем в таком двойном объеме. Два часа будем наслаждаться общением друг с другом. В гостях у меня моя коллега Лина Егорова, психолог.
Да, добрый вечер всем.
И мой почти коллега, но все-таки доктор-психиатр. Да, Сергей Харитонов, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, друзья мои, ну, смотрите, поскольку у нас на носу буквально Новый год, вот прям совсем на носу, практически все люди в эти дни испытывают такое немножко мистическое состояние. С одной стороны, вроде как безвременье какое-то, да, вот какая-то пауза перед тем, как телега жизни дальше покатится. Возникают какие-то надежды, более или менее оправданные. Возникают какие-то ожидания. То есть это рубеж. Новый год — это всегда рубеж. Но, как мы понимаем, не единственный, потому что некоторые там начинают жизнь с понедельника каждую неделю. Некоторые какие-то там берут точки отчета, связанные там, например, со своим днем рождения. Ну, или мало ли, любое событие там. Для кого-то рождение ребенка. Да, вот родился ребенок, и вот теперь вся жизнь моя пойдет по-другому. Но в любом случае, в этот момент мы осознаем, ну, какие-то свои особые отношения со временем. Вот это вообще скорее мистическая какая-то вещь, или это вполне естественная, как вам кажется, Сергей?
Ну, мне кажется, корни этой истории, они же еще в детстве начинаются. Еще с детства мы учимся застывать в ожидании чуда новогоднего. Угу. С детства мы учимся ждать хорошего. Мы ждем Деда Мороза, мы ждем подарков. Мы ждем утренники, мы ждем какие-то позитивные события.
Елочка, зажгись. Да.
Нам передается от взрослых и тех, кто нас окружает, вот это вот новогоднее ожидание. Ожидание того, что что-то случится. Случится обязательно хорошее. Это хорошее обязательно будет с нами и будет еще лучше и лучше.
Ну, смотрите, тем не менее, смотрите, как интересно получается. Ведь у нас же в детстве, ну, очень много вот таких полумистических событий происходит. И жизнь в сказке, какие-то ритуалы. Но именно Новый год, он остается, в общем-то, с нами на всю жизнь. Лин, ведь согласитесь, ну, надо быть совсем старой занудой, чтобы в Новый год не испытывать какого-то хоть легкого волнения.
В этом празднике есть много привлекательного, потому что это про обновление, про начало нового, и про то, что что-то старое заканчивается. Если оно было неудачным, то, слава богу, что заканчивается. И все чего-то ожидают, так или иначе. Даже самые ярые скептики, которые, может быть, Новый год и не празднуют, где-то в глубине души, я думаю, попадают в какие-то ожидания, под обаяние. Вот, и поэтому это действительно праздник про конец и начало, и про какой-то промежуточный, очень маленький период, когда мы ждем боя этих курантов, но там мы тоже ориентированы в будущее. Угу. Если уж говорить про то, что есть там настоящий момент или нет, то он есть.
Как сказать, потому что для многих это вот эти минуты между годами, да, вот действительно бой курантов, вот эта вот пауза, когда вся страна замирает с шампанским в руках, для многих существуют какие-то собственные такие индивидуально окрашенные ритуалы прощания с прошлым. Особенно, если год был тяжелым. Вот бывают иногда действительно года тяжелые. Вот, например, для меня этот год был очень тяжелый, было много потерь в этом году. И мне, естественно, хочется прямо сказать, тьфу-тьфу, там, уйди, собака страшная, хотя вроде собака как раз приходит.
Собака,
да?
Приходит,
да. Но, тем
петуха
не менее,
прогоняет.
Петуха прогоняет, да. То есть для меня это будет обязательно вот какое-то вот расставание и желание активное вот это все оставить в прошлом.
Говорят же, отпустить старый год,
да.
Есть такое выражение.
Да, да, и такое, и надежда, что не будет каких-то трагичных повторений в следующем году, это безусловно. Причем, опять же, чем взрослее человек, чем больше у него груз каких-то таких вот отрицательных переживаний, тем более, может быть, Нет, наоборот, тем менее сказочными являются эти ожидания. Но мне кажется, они более настойчивы.
Да, существует такая вещь, что окружающие могут настойчиво стучаться в голову, что кто будет Дедом Морозом. Кто-то им должен быть. С возрастом роль меняется. Из ожидающего подарка ребенка мы превращаемся в Деда Мороза и Снегурочку.
Да, это правда. Это правда.
Некоторые в снеговиков, но это обычно уже после Нового года.
Это после 10 числа уже.
Там, где да, там, где шампанское смешивается с чем-то там.
Да, 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 салатом оливье пресловутым. Ну хорошо. Все-таки Новый год Новым годом, мы его еще вспомним сегодня, я так полагаю, не раз, но тем не менее мне бы хотелось поговорить вот о наших сложных иногда, иногда не всегда даже осознаваемых взаимоотношениях со временем. Недаром мы этот эфир назвали «Между прошлым и будущим», потому что Новый год – это просто наиболее яркая такая точка в нашей жизни, но ведь мы же, ну, мы все время живем между прошлым и будущим. Вот оно вот сейчас вот есть, и через секунду оно уже ушло. И вот что, ну, скажем так, какое отношение правильное, скажем так, здоровое, благотворное, такое психотерапевтичное, если угодно, да? Вот как надо правильно взаимодействовать со временем, чтобы, ну, может быть, более полноценно проживать свою жизнь, вот как-то так? Вам не кажется, что это все сделали хитрые физиономии, потому что, видимо, знают какой-то огромный секрет? Я поясню, что я имею в виду. Ведь, смотрите, есть люди, и вы, как люди, работающие с пациентами и клиентами, это знаете очень хорошо, даже как и я это хорошо знаю, которых, ну, что называется, прошлое не отпускает, они живут прошлым, они обременены этим прошлым, и они... Им иногда настолько загружено, что они настоящего не видят, я уж не говорю про будущее. Есть другая крайность, когда человек, что называется, отряхает прах, хотя по-русски, наверное, все-таки отряхивает, да, но тем не менее отряхает он этот прах и постоянно устремлен в будущее.
То, что осталось после отряхивания, устремлено в будущее.
У него все это, да, вот где-то там, при том, что, ну, не всегда же мы можем... правильно спроектировать это будущее. И вот это какая-то искусственная жизнь. Вот я вот это имею в виду.
Ну, если говорить о психических переживаниях, прошлом, будущем и настоящем, то тут, наверное, мы можем такую тенденцию обнаружить, что часто фиксация на прошлом, и часто это негативная фиксация на прошлом, она свойственна для людей, переживающих депрессию, и для людей, которые... имеют не самое жизнерадостное настроение.
Только ли депрессию?
Нет, конечно.
Ну, злопамятные, например?
Я говорю о тенденции, конечно. Угу. Это речь не идет обо всех, обо всем. Это такая относительная тенденция, которую, я думаю, вы как специалисты тоже понимаете, что мы ее видим, наблюдаем. А вопросы будущего мы знаем, что характерны для людей, как правило, тревожных. Это если брать негативные эмоции. Угу, да? Угу. Но если брать позитивные, то для людей маниакальных свойственны,
конечно,
тоже,
конечно,
ожидания в будущем замечательных событий.
Да, да.
Поэтому можно сказать так, что в будущее смотрят как оптимисты, так и пессимисты, и в прошлое тоже заглядывают как оптимисты и пессимисты также.
А вот... Ну да, там светлые воспоминания, например.
Да. А вот расхожая, наверное, уже всем известная и избитая уже фраза «живи здесь и сейчас», «будь здесь» и так далее, она тоже любопытна, потому что пока я говорю «будь здесь», уже прошло время, я уже не там.
Ну, конечно. Уже... Не, ну, понимаете, тут можно цепляться. Конечно, если мы говорим о каких-то мгновениях, то так оно и есть, и мы действительно практически не ощущаем настоящего.
Но тут парадокс. Я говорю «будь здесь», угу, и если вы слушаете мою фразу и думаете над ней, то вы уже в прошлом.
Я понимаю, но все-таки, мне кажется, это такая казуистика, потому что можно, например, говорить о том, что для нас вот настоящее – это, допустим, вот те два часа эфира, которые у нас есть, потому что это относительно стабильная ситуация, но если сейчас на нас потолок там не свалится, например, или не отключат электричество. То есть если, смотрите, вот если в рамках одного какого-то события, очерченного временем, очерченного участниками, скажем так, да, не происходит какого-то дополнительного события, оно воспринимается как некий, ну, гештальт целостный, да. Вот у нас был эфир, да, мы в этом эфире говорили о том-то, о том-то. И, конечно, мы не будем цепляться к тому, что вот я сказала слово «где», и оно уже оказалось далеко. А мы говорим о том, что вот было некое событие, наполненное определенным содержанием.
Пока оно есть еще.
Да, пока оно есть. А вот мы выйдем из этой студии, и начнется уже что-то другое. Но вот эти два часа, их все-таки можно как некое событие расценить, правда? И тогда можно говорить о том, вот насколько ты находишься здесь и теперь в том, что теперь происходит. Вот так как-то, наверное, да, получается, Лина?
Можно сказать и так. Я... Хочу, наверное, еще немножечко дополнить то, что Сергей сказал, потому что мне кажется, что очень хорошо, что он сказал про разные крайние, может быть, варианты реагирования, застревания в прошлом, помыслы о будущем, либо с плюсом, либо с минусом. Но вообще это такая общечеловеческая штука, это не только в какой-то патологии можно наблюдать, это в голове любого человека. Мысли о прошлом, о будущем, причем можно надолго проваливаться и туда, и в фантазии, и в какие-то воспоминания, и действительно это настоящее пропускать. И ну, не то чтобы оно совсем не фиксируется. Конечно, человек живет, действует, многие вещи делает автоматически, не очень даже думая над тем, как, что, как и что он делает. Но получается, что вот это переживание у него получается какое-то затертое. Да, и только в какие-то определенные моменты мы включаемся по полной программе. Ну, например, когда происходит что-то неожиданное.
Неожиданно.
Например, если выключится свет здесь сейчас в студии, то мы сразу мобилизуемся, да, и как-то будем думать, как нам отсюда выбираться. Может, у кого зажигалка есть.
Ну, если даже рухнет потолок, мы все равно останемся в памяти, как настоящее. Они были в эфире.
Они были в эфире.
Да, это правда. Потом, смотрите, ну, наверное, все-таки какие-то... Любые яркие переживания, вот любые
конечно,
яркие переживания.
Чувства, какие-то сильные чувства, вызванные чем-то, какой-то ситуацией, человеком, какое-то осознание себя в данный момент. Ну вот я не знаю, у кого как, у меня, например, самые яркие мои воспоминания в жизни вообще, именно о тех моментах, когда я очень четко осознавала себя в каком-то вот времени, в каком-то действии. Прямо четко так картиночкой с запахами, с ощущениями, очень целостные. Детских много таких, кстати. Но это и понятно.
Но это и со знаком плюс, и со знаком минус,
да,
может быть, абсолютно.
Конечно, это совсем не только про хорошее, это про разное.
Это, ну, про разное.
Здесь можно сказать, что вообще тогда уж надо начинать с понятия «время».
Ну, так я на это рассчитываю.
И тогда, да, и тогда тут немножко наш разговор будет уже не столько о психологии, и не о психологии,
а
о
философии.
Начинать, а скорее даже о физике и математике. Ведь время – это понятие, категория субъективная, которую придумали мы, люди.
И относительная.
Время – это не то, что существует... независимо от нашего сознания. Это порядок вещей, которые происходят, которые сменяют друг друга. И мы смену этого порядка, это течение обозначили как время. Но есть масса математических теорий, которые выглядят вполне убедительно о том, что время, например, в разных системах течет иначе. Существует проблема, вот парадокс близнецов, известный
Эйнштейновский. Посчитать его по-разному можно.
Да, что в разных системах координат время будет течь по-разному. Это известные вещи, в общем, еще школьные. И сюда надо добавить, ну, я не специалист физики и математики, поэтому я не буду нарываться на коррективы, скажу все-таки как специалист, занимающийся психикой. Мы, люди, мы тоже проживаем субъективное время. У нас есть тоже такое свое понятие, субъективное время, оно отличается. Оно даже отличается не от человека к человеку, а даже внутри человека. Когда ты чего-то ждешь, время может тянуться бесконечно, противно, долго.
Конечно, конечно.
Это жутко гнусная, философско, субъективно, личностно значимая, переживаемая категория.
Это правда, да.
А есть такая вещь, как вот Новый год. Ну, вот когда, вот 12, бац, все. Уже все, уже Новый год, вот он.
Как уже все случилось. Как
столько ждали-ждали, и за секунду, бац, меньше, чем за секунду уже...
А вот не совсем так. Не но, совсем нет. так, потому что это, опять же, можно растянуть.
Согласен, согласен. Тут подходы могут быть разные. Mm-hmm. Когда были вот большие праздники по 11 дней, я помню, я уезжал, откуда-то приехал в Москву, и числа 10-го захожу во двор... И несколько многоэтажек, балконы усыпаны людьми, которые стоят, курят, и они уже, и видно по ним, что они уже не знают, чем себя занять.
Они уже не могут.
Да, для них время приобрело другое течение.
Да, это так. Потом, вот смотрите еще, какая любопытная штука есть.
Так долго не могут.
Да, вот все-таки, наверное, наше вот ощущение, осознание времени, оно очень коррелирует с тем, как и чем мы его наполняем. Вот я приведу простой пример, а вы, может быть, как-то это прокомментируете. Вот смотрите, ну, я как человек, который довольно много путешествует, знаю, что такое вот эти все перелеты. Как правило, для людей, которые много, особенно если это деловые поездки, кстати говоря, то есть она как бы не окрашена эмоционально и какими-то ожиданиями, вот этот период, вот от того момента, как ты сел в такси, чтобы поехать в аэропорт, и до того момента, как ты поселился в отеле, это какое-то безвременье. То есть кажется, что ты в это время не живешь, ты пережидаешь, ты перетерпливаешь. Вот тот ты ждешь регистрацию, тот ты ждешь посадку на самолет. В самолете тоже как-то так не сильно... Ну, сейчас с гаджетами мы больше развлекаемся в самолетах, а так тоже сидишь как дурак, да, и то ли спишь, то ли обеда ждешь.
А... Это же нашло свою символику.
Что вы имеете в виду?
Ну, вот то, что вы рассказываете, это же в итоге выплеснулось в популярнейший символ. Мы тратили время, и мы создавали идола. Этим идолом оказался игрушка-ждун.
Да, игрушка-ждун.
Ждун?
Ждун, да, совершенно верно.
Мы вот, создали ждуна.
Я забыла. Но представьте себе, допустим, у человека первый раз в жизни полет на самолете.
Совсем другие ощущения.
Все наполнено. И тревога, и любопытство. И для кого-то, может быть, это даже гордость, потому что если человек жил скромно и не мог себе позволить, а теперь позволил, или это первое, не просто первый полет, а это еще первый полет за границу. Там
вы
вообще...
сейчас расскажете про пассажира или про пилота?
Нет, я про пассажира рассказываю. Вот как он может пережидать.
Я чуть не огорчился. Пилот так переживает.
Пилот-то тоже может быть первый полет.
Для него это тревожно, беспокойно, радостно.
Запросто.
Раньше-то он не мог себе позволить летать на настоящем самолете.
Выпускник летного училища только на этих самых, как их, на тренажерах и вторым пилотом. А тут первый раз сам за штурвал, как взрослый. Тоже какие-то чувства. Но
даже
я имею в виду...
об этом не знаю.
И лучше не надо. Но я имею в виду, что вот как бы внешне одно и то же событие, вот это вот ритуал, процедура, да, прохождение вот этих этапов в аэропорту, там тра-та-та-та-та-та-та, они наполнены абсолютно по-разному. И для кого-то это безвременье. То есть вот этих там 6-8 часов моей жизни, их как бы нет.
Это этапы ждать. Угу. А вот когнитивно-поведенческое, это вот сегодня обсуждается такая тема, ну, как не обсуждается, наблюдается такой феномен, с которым мы работаем, это последовательные ожидания, когда вот сейчас надо подождать, когда я зарегистрируюсь, угу. чтобы начать ждать, когда будет посадка в самолет, чтобы начать ждать, когда самолет взлетит, чтобы начать ждать,
когда он приземлится,
чтобы начать ждать, когда пройдешь коридор там, чтобы начать ждать, когда приедешь в отель, чтобы начать ждать, когда наступит утро следующего дня. И вот тут-то...
Безвременье заканчивается, да. И гуляй, рванину, жуй опилки, да? Побежали смотреть на собор Парижской Богоматери, там, например. То есть, для кого-то это все вот не вот эти
это
этапы. Да, не этапы ожидания, а вот каждый раз ух ты! Вот что со мной сейчас происходит, я как большой, как взрослый.
Для кого-то это приключение, и таких людей может быть много, не обязательно человек первый раз выехавший куда-то. Это может быть тревожный человек, который боится летать.
Да, там,
и у
там...
него будет время тянуться бесконечно.
Да, и там много смыслов всяких будет, и каждый раз, опять же, осмысление собственной жизни, потому что она может закончиться в любую секунду. Ну, в общем, это
такая аэрофобия в нашем.
Ну, конечно, конечно. Да, но получается так, что... Ну, что мы, ну, как-то сами, что ли, за себя отвечаем. То есть мы можем себе позволить вот так провалиться во времени по причине лени какой-то, может быть, даже безответственности перед самим собой, уж если так насерьез зайти. Потому что, вот смотрите, я могу, например, в тот же самый аэропорт взять какой-нибудь гаджет, там, ну, хотя бы электронную книгу, и ее читать. Это будет событие жизни, и это будет наполнение. Но я повторяю, что вообще с появлением вот этих всех штук хитроумных, вот это провальное ожидание, оно, мне кажется, уходит потихоньку, потому что люди его чем-то заполняют, более или менее осмысленным. Кто-то тупо что-то листает, кто-то действительно может прочитать хорошую статью, кто-то может смотреть кино, там мало ли что.
Больше возможностей появилось, чтобы заполнить. Ну вот заполняют ли, вот не знаю. Потому что если тупо смотреть какой-то видеоряд, то это будет не заполнение, это будет такая же потеря времени.
Я про то и говорю. Я про то и говорю, что это проваленное время. В любом случае, просто какие-то механические действия. Кстати, иногда очень по лицу заметно.
Вот
я в метро это вижу. Вот кто-то сидит, простите, с дебильным выражением лица. Вряд ли он читает Достоевского в этот момент. А кто-то там явно...
Может, прочитал, осмышляет.
Может, нет, он читает. Я вижу, что он читает и не осмышляет. Только что слюня не течет из уголка рта. Но смотрите, тогда получается, мы сами за себя отвечаем, и мы сами должны заботиться о том, чтобы не допускать этого безвременья.
О заполнении своего времени, да, конечно, сами должны заботиться, но это довольно сложно делать. Потому что иногда хочется просто посидеть и потупить. Кстати, иногда это полезно. Это тоже исполнение.
А потом, понимаете, вот опять же то же самое дебильное выражение лица. Ведь можно же размышлять с таким выражением лица. Ты же не виноват, что у тебя так получилось. Потом мысли, они тоже разные бывают. Можно думать какую-то мысль, которая тебя одухотворяет. А если я, например, там продумываю... не знаю, там, рецепт салата на Новый год.
А у кого-то это тоже может вызвать многое воодушевление.
Вот, а для кого-то это может быть совершенно тупое занятие. Или просто вот я... Знаете, иногда бывает, вот зацикливаешься на какой-то, ну, абсолютно тупой мысли, которая в голове крутится, она тебя вроде как забавляет, но она вообще ничего тебе не дает, она тебя никуда не продвигает, она не вызывает эмоций, а ты вот как корова, которая жует какую-то жвачку.
Мы же психологи, мы можем поисследовать, откуда эта мысль прилетела и о чем это?
Но это если вам прилетела такая мысль. А если какой-нибудь тете Моте из этого самого супермаркета...
Ну, тетя Моте покрутит эту мысль, потом сменится... Один гештальт сменится другим.
Ну, да, гештальт.
Гештальт. Образ.
Хотелось бы, чтобы она знала это слово. Фу, как нехорошо, мы сейчас зашли прямо. Такой снобизм из нас попёр, непонятно с какой стати.
Ну, сейчас это слово все знают.
Это такое новогоднее преднастроение. Ну, хорошо, мы сейчас должны будем на некоторое время уже закруглиться к интересным новостям. Я просто предлагаю в следующей половинке получасовки поговорить о том, как иногда... непонятным каким-то образом ситуация заставляет нас вытеснять любую способность продуктивной деятельности, там, чтение, обдумывание, ну, вот что именно я имею в виду, я вам потом расскажу, приведу пример, каждый из нас, наверное, в этой ситуации был, когда, вот, казалось бы, вот тебе дано время решить какую-нибудь простую задачу, вот, допустим, у меня сломалась машина, дай-ка я последовательно подумаю, на какой сервис я пойду, что я буду делать в то время, пока машина на сервисе, бытовая ситуация, но ее, тем не менее, можно продумать, но мысли при этом находятся в каком-то смятении, и думанье не получается, ну, после новостей.
Авторская программа Екатерины Собчик «Личные обстоятельства».
Итак, дорогие мои друзья, продолжаем наш разговор. Я Екатерина Собчик, в гостях у меня Лина Егорова, психолог, Сергей Харитонов, психотерапевт. Но говорим мы не на психиатрические темы, а скорее такие философско-психологические. Мы говорим о времени. И перед тем, как уйти на новости, я вам хотела предложить некий пример. Вот сейчас я его вам и нарисую картинку. Наверное, все знают вот эту ситуацию в очереди. Не дай бог, если это происходит в Сберкассе. Но вот любая очередь, она напрочь, как правило, выбивает людей из колеи. Я наблюдала очень часто за поведением людей. Очень мало кто в состоянии в этот момент абстрагироваться и чем-то заниматься. Вот опять же, либо думать, когда видно, что человек там думает, либо чем-то заниматься. Все сидят и нервничают активно. Почему-то, даже если человек никуда не торопится, почему-то именно в очереди проявляются самые худшие качества людей. Они начинают раздражаться, они начинают беситься, если перед ними кто-то что-то долго делает. Вот что это за такой эффект? Вот для меня это, очевидно, какой-то синдром очереди.
Ну, это не совсем про время, по-моему. Это про то, что боятся, что кто-то их опередит.
А что бояться? Нет, Лин, подождите. Мы с вами не в Советском Союзе живем во времена дефицита. Это другая история. Это я прекрасно помню, когда ты стоишь в очереди там за шампунем, и перед тобой он может закончиться. Там есть повод психовать, и там надо было психовать. Без этого невозможно.
Лин, так вещь-то стойкая. Она у людей постарше в сознании все равно как-то включается.
Хорошо.
Мне кажется, автоматическое поведение.
Я вам привожу другой пример. Это Сберкасса. Вам там все хватит. Вы пришли в Сберкассу, там в 5 часов вечера, до закрытия времени полно. Вам ничего не угрожает. Но, тем не менее, это тетя Мотя, а иногда и какой-нибудь дядечка, начинают подбешиваться и немножечко подпсиховывать.
Есть люди, которые тяжело переносят ситуацию ожидания, и у них много раздражения. Это какие-то склады определенные характерологические.
То есть вам кажется, что это не общее место?
Не все, нет, конечно. Кто-то будет спокойно стоять или заниматься своим, или даже что-то полезное сделает.
Что-то мне кажется, что это не так.
Нет, думаете, нет?
Вы понимаете, я, к сожалению, должна признаться, что в силу обстоятельств я вынуждена посещать это место, потому что у меня почему-то именно на мою квартиру не проходят автоплатежи. Если у меня на все идут автоплатежи, то ради того, чтобы оплатить квартиру, я каждый месяц как идиотка должна идти в эту Сберкассу и стоять. Я смотрю, как там люди ведут. И вот у меня ощущение, что это скорее общее место, что это не то, что пара психов там начинают как-то, да, мутить воду, а что она скорее вот напряжена и накалена, и молодые люди.
Это заразно. Если есть такой флёр, поле работает, есть такой флёр в этом месте.
А, то есть это полевое поведение.
Да, люди ждут, кто-то начинает нервничать, остальные, видя это, тоже начинают как-то нервничать, прямо чувствовать это.
Ещё говорят, вот поликлиника такое, вот тоже проклятое
поликлиника,
место.
Поликлиника, да, ужасное место.
Вот меня там, слава богу, Бог миловал, с этим я воочию не знакома уже там десятилетия, но вот с этим эффектом Сберкасса я очень хорошо знакома.
Я вот не знаю, как-то мало, точнее, об этом знаю, как это выглядит в других странах. Есть ли такое поведение у других людей? У нас это очень-очень распространенная штука. Там просто мало информации.
Насколько я знаю спокойно, то есть я не могу сказать, что мне много приходилось бывать в очередях за границей, но самая как бы длинная и самая такая обычная очередь за границей – это очередь в какой-нибудь музей. Там в тот же самый Лувр, куда, в общем, как ни крути, там час-полтора простоять приходится.
Ну, кстати, у нас в очереди в музее тоже более доброжелательная атмосфера, по-моему. Вот я попадаю в какие-то очереди, там, в Пушкинске, скажем, когда какая-то выставка интересная. Все-таки она отличается от очереди.
То есть вы намекаете все-таки на культурный пласт, да?
Нет, я намекаю на полевое поведение, что там есть определенные триггеры, которые запускают какие-то реакции у людей, это заразно, это считывается. Вот, скорее это работает, на мой взгляд.
Ну, я, наверное, тоже присоединюсь к идее с триггерами, что, конечно, какие-то сигналы запускают, но, наверное, не только внешние, рискну предположить. Триггеры, они существуют и внутренние, то есть сигналы, которые запускают. Вот та история, о которой мы говорим со временем, это мое предположение такое, я так систематически не занимался такими исследованиями. Но выглядит ситуация так, что время течет иначе, оно имеет смысл, когда человек занят личностно значимым внутренним переживанием, когда он его имеет. Когда человек стоит в очереди, он не имеет часто этого внутреннего личностно значимого переживания. Он стоит в очереди за какой-то вещью, за какой-то идеей, за каким-то продуктом, результатом, который имеет отношение к личностно значимым переживаниям, но он еще не достигнут. И если человек в очереди умеет занять себя вот этим личностно значимым переживанием, как люди, которые стоят в Пушкинске, я знаком с этими очередями хорошо, просто здесь, наверное, навык, что навык и установка вот с этим флёром, который коллега правильно совершенно говорит, что там есть одна специфика переживаний ожидания. Это...
Ну, там предвкушение всё-таки.
И предвкушение, но оно больше связано с, с другими пластами личностного значения того, что произойдет. В банке, в который мы идем платить автоплатеж за квартиру, здесь очень трудно привязать какое-то личностное значение.
Конечно, конечно.
Недаром же мы придумали, эти люди, что есть такая процедура, как автоплатеж, которая освобождает нас от этого.
Конечно, да.
А в очереди еще очень трудно, наверное, переживать какие-то внутренне значимые феномены по той простой причине, что мы чаще склонны их переживать, как будто бы сидя, как будто бы расслабившись, но в итоге нифига не получается, где мой телевизор, компьютер. А в очереди надо стоять. Это неудобно.
Можно сидеть.
Можно и сидеть. Но, кстати, если сидеть, то меньше раздражения. Вот в тех же самых очередях, например, в некоторых банках, вот раньше люди стояли, теперь сидят, это спокойнее выглядит, значительно спокойнее. Это, мне кажется, что время очень сильно зависит от того, как человек его внутри себя организует. Если он его тратит не пребывая во внутреннем пространстве, не видя многообразия собственного внутреннего, духовного, интеллектуального, какого угодно мира, то время для него течет иначе.
Тут, наверное, вот еще какой момент. Особенно это, наверное, для либо тревожных, либо пожилых людей характерно. В принципе, ведь можно себя настроить... Что-то мы много по очереди говорим, но ничего. Можно себя настроить, что вот хорошо, я вот сейчас иду туда, вот в эту там сберкассу условно, я должна отдать там этот час времени. Я к этому готова, я на это настроилась, я рассчитала другое время, то есть я никуда не опаздываю, я из-за этого не нервничаю, я просто отдаю это время. Но я могу его все-таки заполнить вот этим внутренним содержанием, о котором вы говорите.
Не, уже не можете.
Вот.
Потому что как только вы сказали, что я буду отдавать время, вы уже сформировали у себя установку на поведение, связанное с тем,
жалко,
что я буду терпеть.
Жалко.
То есть оно пойдет.
Да, это вот внутренний триггер, который мы себе сами обозначаем. Это не обязательно, что он точно сработает. Могут быть какие-то другие триггеры, которые его как-то собьют. Мы чуть позже можем сказать себе, нет, ну все-таки нельзя же так бездарно тратить время. Попробуй о чем-то подумать, куда мурло лезешь.
И вот как вот именно это. То есть вот, в очереди
вот
надо.
Ведь не дадут спокойно.
В очереди же надо приглядывать. Вот еще в чем, наверное, эффект очереди. В очереди надо приглядывать.
Ну, да, сахар в прикуску, очередь в приглядку.
Да, потому что, опять же, и стоять, с одной стороны, дискомфортно, но с другой стороны, я точно знаю, что я стою между вами. Я знаю свое место. А если я сяду.
И где? Ну, хотя бы там настоящий момент в этом есть, потому что если я стою между вами, то уже привязка к настоящему. Вот я стою между девушкой в красной кофточке и дедом с бородой. Вот я. здесь.
Ну да, здесь и может быть. Но это так не переживается.
Нет, конечно.
Но вот именно вот это вот такое приглядывание, вот что действительно, вот вы правильно заметили, ведь у пожилых людей, вот которые еще помнят эти советские очереди,
конечно,
которые
есть.
Очень были накалены, они были наполнены смыслом огромным, никуда тут не денешься, и дефицит.
Кстати, если мы о времени, то там как раз был личностный смысл простоять меньше, да, не допустить впереди себя каких-то зайцев, которые пролезут на
Сберечь свое я,
свое самоуважение, свое время, свою возможность купить там, я не знаю, лишнюю пачку масла еще, что там было в дефиците.
Там было полно смысла, и там это было эмоционально очень наполнено. И вот эти вот бабушки, которые все это помнят, они, мне кажется, автоматически переносят. Вот этот накал эмоциональный, вот сейчас,
опять-таки,
вот в современную
если про
структуру.
Время, смотрите, какой интересный происходит тут поворот. Они продолжают жить в прошлом. Да, вот это у них стойкое поведение, фиксированное. Они не могут от него избавиться, несмотря на то, что очередей сейчас немного. Ну, мало где они есть. И у них автоматически включается оно, когда они попадают в какое-то место, где есть хотя бы там два человека перед ними.
Угу.
Это так работает. И это жизнь в прошлом в каком-то смысле, потому что получается, что этот опыт, он такой стойкий, весомый, он не дает принять новую ситуацию.
Но вот как раз очень правильный переход вы сделали к тому, что, да, вот живут в прошлом. А что значит живут в прошлом? Это значит, по-разному можно формулировать. Можно сказать, не адаптировался к новой среде, да, не перестроился.
Недостаточно адаптировался.
С другой стороны, понятно, там пожилой человек, он и не должен особенно адаптироваться, он ригиден, он держится за свои какие-то вот эти прежние паттерны поведения.
В большинстве, да.
Да. То есть вот идет этот принос. С другой стороны, ведь, ну, по-всякому бывает, но чаще всего, как ни крути, если говорить о людях возрастных, то все их прошлое, оно все-таки окрашено в положительные цвета.
Да,
ну, просто потому,
такое,
что они были молодые.
Есть такое искажение когнитивное, называется позитивное. Мы склонны прошлое вспоминать как более позитивное.
Да, да,
ну,
да.
Если у нас нет, конечно...
Ну, если оно не было ужасным, да, если это не концлагерь.
Да, совершенно верно. Но даже опыт показывает, что даже негативные события воспринимаются в прошлом как переживавшиеся более легко, чем нежели бы они вот сейчас переживались.
Ну, вот как войну вспоминают... Иной раз.
Да, понятно. Не всего, наверное, касается, но сам по себе эффект такой в науке описан, что люди склонны прошлое воспринимать как в более позитивных тонах.
Угу.
То, что касается вот почему некоторые пожилые, ну, про пожилых, если заговорили, людей, почему они из прошлого могут тянуть вот эти стереотипы, да? Скорее, не стереотипы поведения. Поведение – это то, что мы снаружи наблюдаем, это одна часть поведения. А есть еще то, что вот мы сегодня говорим об этом, мы сегодня этими работами занимаемся. Внешнее поведение начинается с внутренней модели деятельности, с внутренних моделей. И здесь важно то, какой установкой человек руководствуется. Потому что если очереди про дефицит, это другого типа очереди.
Mm-hmm.
Они отличаются все-таки по своей сути от очередей, где нет дефицита, где нет необходимости конкурировать, ты тратишь время. А очереди, которые про дефицит, там вопрос уже другой. Там ведь вопрос стоит, так достанется мне или не достанется.
Конечно, это почти вопрос выживания, ну, в каком-то
уже,
расширительном смысле.
Ну, да, и если мы отмотаем совсем уж к дефициту, к временам, ну, история такова, что в ней были эпизоды, когда люди испытывали серьезный дефицит, это было жизненно необходимым поведением. Отстаивать, доставать, добывать, защищать свое право вообще на выживание, на то, чтобы покормить ребенка маслом, ну, вот про очереди с маслом. И очереди действительно тогда могли иметь смысл. Я еще ребенком был, но я помню, как я стоял в очереди за маслом. Очень хорошо. Матушка заняла очередь, отправила меня, я пришел, встал, она меня поставила, там две тетеньки было, они так кивнули одобрительно.
Видим, да? Пусть, да?
Видим, понимаем, стоит, да, все по-честному. И я помню, какой-то скандал впереди разгорелся, ну, в передних рядах очереди, да, очередь длинная была. И там скандал был какая-то, тетушка ругалась с другой частью очереди, я уже не помню даже суть, но я помню ту вещь, что она, купив масло, вот мой детский ум запомнил это, что она, купив масло, она еще полчаса не уходила.
А продолжала скандалить.
И они общались на какую-то тему, вот с вовлечением всей очереди, ну, то есть конфликт продолжался.
Да, но это же целый процесс, это история.
Масло потеряло смысл.
Нет, оно уже все, оно же уже присвоено.
Мне как ребенку, у меня, я помню тогда, утратились воспоминания о том, что это было, но запомнилось то, что вот человек, вот я помню, масло-то ей передали, это там три пачки, это крестьянское, вот это вот масло было.
А потому что... Там это что-то типа сдвига мотива на цель, по-моему, по Леонтьеву.
Да. Там было два вида масла. Крестьянское и сливочное, я как сейчас помню.
И там сдвинулась мотивация в связи с тем, что она овладела этим маслом. Выскочил другой мотив доказать этой гадине, как она не права.
Я не помню, что она доказывала.
Ну, разговоры были на повышенных тонах.
Ну, вот масло она уже взяла автоматически, машинально. Все, я их хватило. Хорошее масло, я помню. Что там какое-то было лучше, какое-то хуже.
Крестьянское было хуже, я помню, да.
Крестьянское, по-моему, похоже было.
Вот оно с маргарином было.
Ей досталось, которое получше, и она, ну, она уже все ей достала, и она что-то там рукой...
Вместо того, чтобы торжествовать.
Да, она не могла, нет, это уже поменялся.
Реально, первичная потребность была удовлетворена. Да. Более высокие отступили.
А там борьба за самооценку пошла.
Тут же битва за влияние.
Да, битва за влияние, самоутверждение, расширение территории. В общем, там очень много всяких механизмов возникает. Ну, то есть получается так, что... И иной раз мы как-то заблуждаемся, да, думая, что вот мы ради чего-то одного что-то делаем, а выясняется, что, в общем-то, совсем и ради другого. И вот это влияние прошлого, мне бы хотелось немножко об этом еще поговорить, ну, может быть, в таком более драматическом ключе, когда вот человека не отпускают какие-то... печальные события его жизни, неудачи, потери, ну, иногда это просто крах. Ну, вот представьте себе, там, человек был там с позором уволен, вот он добивался чего-то, да, а потом его взяли и вышвырнули, там пришло другое руководство, не оценив его способности, не оценив его старания и усердия, унизили, да? Вот такие вещи, они же, как правило, не отпускают.
Они долго проживаются потом. И если человек с этим как-то не обращается, не работает с этим, не обязательно идет при этом к специалисту, он может и сам что-то поделать, но вот если ничего не делает, это может засесть.
А вот что самому можно сделать? Вот, давайте возьмем такую вещь, как вот действительно обида. Обида – это всегда такая вот заноза. Да, даже потерю иногда легче себе как-то объяснить, интерпретировать, да, особенно если человек религиозный, там, Бог дал, Бог взял, и там можно кучу себе утешалок напридумывать, там боль остается, но она какая-то там может быть светлая. А вот обида – это то, что очень плохо отпускает.
Ну, во-первых, потому что это чувство осуждается у нас и не очень принимается, да, и быть обиженным как-то неправильно в общественном мнении. На обиженных живот возят.
Ну да.
Никому не хочется, чтобы на нем возили. И поэтому оно тяжело признается и присваивается. Это вообще первый этап работы с чем-либо. Вот есть ситуация, надо понять, что она есть. Если человек ее отодвигает и говорит, что нет, я не обижен, мне, конечно, плохо, но вот я не обижен, это что-то другое.
Подождите.
Он уже не в контакте с этим чувством.
Согласна. Это как бы один кривой путь, да, путь, который не к исцелению ведет. Но Есть же люди, которые, наоборот, носятся с этой обидой.
Есть,
да. Вот они ее не отпускают, да? А вот я помню, что он мне сказал.
Там более сложный процесс.
Он меня уволил вот так-то, так-то, так-то. И вот это вот грызет, грызет.
Там есть вторичная выгода. Вот когда так делают, когда дровишек постоянно подкидывают в этот костер, там есть еще что-то, что человек получает от этого процесса. Ну, может быть, ощущение собственной правоты и непогрешимости, да, например, как вариант. Может быть, еще что-то. Может быть, ему хочется быть вот таким несчастным, потому что это более безопасная или более привычная позиция.
Сочувствие, опять же, рентные установки.
Можно какие-то получить, да? Какие-то поблажки от родственников, например, под это дело. Ну, то есть мягче начинают относиться, жалеть, требования снижаются.
Угу.
Там может быть много всяких ситуаций, но тут интересно, вот если во временном контексте это все рассматривать, что когда проваливаются в подобные переживания, действительно очень выпадают из настоящего, нарушается вот эта связь, и настоящее совершенно непродуктивно используется. То есть человек обращен действительно в свое прошлое, лицом назад он стоит, как Лотова жена, и он каменеет, вот он застывает в этой ситуации. Движение не происходит, прежде всего, внутреннего, эмоционального. Что можно с этим делать?
Да, ну, вот так, если... да, осознать, хорошо, дальше. Я осознал, что со мной
осознать. Потом, коль скоро эти мысли все равно в голове крутятся, не бежать от них, не говорить, что я не буду об этом думать, потому что это не поможет. Это совершенно пустая вещь, наоборот, усилится. Не бежать, но думать как-то конструктивно. Да, вот можно 10 раз это перематывать по кругу, вспоминая, как оно было, и не делая никаких выводов. А можно себе вопросы задать. А вот в этой ситуации все-таки что произошло? Доля моей ответственности за это, например.
Мог ли я что-то сделать?
Мог ли я что-то сделать? Виноват ли я тоже в том, что произошло? Признать это. Потому что не бывает ситуации из только одного человека. Там как минимум двое, а может и больше. Может, там целый трудовой коллектив.
Ну да. Потом можно же еще придумать себе какую-нибудь историю с преференциями, да? Что, да, вот со мной вот так ужасно случилось. Но, во-первых, я себя буду утешать тем, что его Бог накажет. Это как бы обязательная история,
ну,
да?
Это тоже.
Вот. А во-вторых, какой-нибудь «но зато».
Ну, обида, да, я соглашусь с коллегой. Обида такая сложная, на самом деле, вещь. С одной стороны, обида, ну вот, если это и в наших исследованиях, обида – это такая вещь, вот в старославянском было такое, обида, ну, одна из гипотез о том, что слово имеет этимологию «обойти видом». Обошли видом на перу, не поднесли чарку и так далее. И это одна обида.
От корня беда?
Может быть, корень беда, но мы можем и современное взять значение этого слова в некоторых закрытых контингентах, ну, допустим, угол криминального мира, там обиженный – это определенная категория людей.
Опущенный.
Да, совершенно другой смысл имеет. Поэтому тут для начала надо понимать, о каком смысле мы говорим. И в этом отношении, вот то, что мы сейчас обсуждали, что коллега говорит, что обида трудно признается часто. Чаще всего трудно признается подросткам, ребенком. Дети очень склонны говорить о том, что нет, я не обижен, демонстрируя гнев. Но в ряде случаев люди говорят о том, что взрослые люди, и это нормально для взрослого разумного человека, говорить о том, что да, я обижен, я принимаю это чувство, вопрос, что с ним делать. Ну, есть такой простой прием: придумай, как отомстишь. Отомстил, скажи, что будет, как отомстил, что дальше будет делать.
Сладкие мысли о мести.
Пофантазируй, а теперь скажи, вот все, отомстил, враг повержен, что дальше станешь делать? То есть начни планировать за горизонтом этого чувства. Ну, после того, как ты дал этому чувству выплеснуться.
Отыграть его и потом какую-то перспективу перед собой.
Ну, это как вариант, обиды разные есть. В любом случае начинать, конечно, коллега права совершенно, что начинать надо, конечно, с принятия того, что это чувство у меня есть.
Ну да. Ну, раз уж мы заговорили об обиде, мне хотелось бы немножко эту тему продолжить, но мы это сделаем после того, как прослушаем интересные новости, ну, потому что очень многих людей действительно беспокоят эти переживания. Раз уж мы сюда заехали, давайте мы там немножечко и потопчемся.
Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, друзья мои, продолжаем разговор о времени, о наших взаимоотношениях со временем, о том, какими чувствами мы это время наполняем. У нас второй час личных обстоятельств в связи с тем, что Новый год, и никаких новостей мы особенно не ждем, поэтому психология событий у нас будет через некоторое время. Я имею в виду через неделю, а то через две. А сейчас я вам еще раз представляю Лину Егорову и Сергея Харитонова. Тонова. Здрасте, здрасте.
Здравствуйте.
Мы, значит, закончили вот буквально 5 минут назад говорить об обиде, а вернее не закончили. Я бы хотела немножко продлить эту историю вот каким образом. Ведь ни для кого не секрет, что есть люди, которые, с одной стороны, очень склонны именно к обидам. То есть они, вот одно дело, там, вы меня обидели. Я обиделась. А другое дело, у меня такая высокая готовность, что я обижусь на все, что угодно. Вот не так посмотрели, не так сказали, там мало респекта выразили, выразили респект, но не так, как хотелось бы. Прицепиться-то можно к чему угодно. Люди часто бывают друг с другом, ну, не совсем деликатными. Можно что-то ляпнуть. Можно по-разному видеть ситуацию, и там один сказал что-то, другому это показалось неприятным, но мы умеем с этим справляться, если мы не являемся вот такими вот крайне обидчивыми людьми. А обидчивый человек, он, во-первых, все это подмечает, и вот любая мелочь, вот все-все не так, все не так, то есть это где-то уже на грани паранойи, в конце концов.
Это уже идея отношения.
Это близко к идее отношений, совершенно верно. Причем... это все-таки не идея отношений, потому что идея отношений, она имеет, как правило, ну, некую...
Это патологический феномен.
Да, да. А вот есть вот такая предпатологическая крайность, скажем так.
Чувствительность.
Когда это повышенная чувствительность, это можно назвать красивым словом ранимость. Но мы прекрасно знаем, как эта ранимость достает окружающих.
Там сочетание черт же. Там,
конечно,
может быть, есть ранимость в отношении определенных каких-то...
Вот здесь важно, чтобы человек был сосредоточен больше в прошлом, потому как если такая ранимость начнет в будущее проецироваться,
то, да,
мы получим планирование поведения.
То, и там до бредика недалеко.
Ну, без бреда может быть планирование поведения, а человек, заряженный негативным чувством, он может планировать поведение, конечно же, с опорой на это чувство.
А с другой стороны, вот посмотрите, если опять же вспомнить наше название сегодняшнее «Между прошлым и будущим», вот как мне представляется такой человек, а это не просто моя фантазия, я таких людей видела и знала, значит, есть вот эта готовность быть обиженным, есть, ну, некоторая злопамятность, когда все, что вы мне сказали 20 лет назад, я помню, и вспоминаю, и припоминаю. Очень часто вот жены к мужьям так относятся. Это довольно частая история, да?
Буду знать.
Да-да-да, это сплошь и рядом. Вот,
хоть предупредили.
Вот когда ты за мной ухаживал, я помню, как ты посмотрел на Людку. Не надо мне рассказывать, я все помню. Все знаю. Но...
Катерина, я этого не помню, что вы такое говорите.
Но при этом происходит такая фиксация.
Я не смотрел на Людку.
Ну, значит, на Машку. Но точно знаю, что виноват.
А, вот, ну, типа, да, с этого надо было сразу...
Главная эта идея, да? И что получается? Значит, происходит вот эта фиксация на прошлом, то есть как бусинки на нить нанизываются вот эти обиды. Этот мне то сказал, этот мне сё сказал. Но мне кажется, что в результате, ну, формируется, в общем-то, такая негативная картина мира, в результате формируется недоверие к миру, потому что все гады меня обижают, но это начинает обращаться в будущее, потому что если я вот так вот живу в этом своем обиженном прошлом, вы все гады, потенциальные мои обидчики, и я вам не доверяю заранее, вы еще ничего не сказали, а я предполагаю, что, в общем-то, вы враг скорее.
Установка.
Установка срабатывает. То есть вот вам, пожалуйста, ну, какая может быть история между прошлым и будущим.
Это во всех временах существует, если есть такая история. Это и в настоящем переживается, и в будущем. В будущее тоже обращено, потому что человек ждет для себя какого-то...
Подвоха.
Подвоха, обиды со стороны других людей, и, соответственно, и ведет себя...
Ну, на самом деле, феномен-то опасный, потому
опасный,
что
конечно.
Человек, переживающий в негативном контексте обиду, не с негативным, со знаком эмоций минус, да, вот негативные эмоции, и он сосредоточен на прошлом, как эту обиду нанесли, вспоминает, может быть, обстоятельства.
Да, все слова там, да-да-да.
Испытывает переживания в этой связи, это одна история. Но как только этот человек, заряженный таким вот аффектом, заряженный, ну, не обязательно аффектом, чувствами, заряженный такими чувствами, начинает проецировать на этих чувствах в будущее планы поведения по отношению к обидчику, то здесь мы можем сталкиваться со случаями не самыми приятными и вплоть до серьезных конфликтов и прецедентов. Уже даже иногда криминального свойства.
Опасных для жизни и здоровья.
Да. Ну, в том числе и для своего. Иногда...
Ну, то есть так защищался, что всех поубивал.
Ну, иногда эти люди представляют угрозу и для себя. Они же сами себе жить не дают. Свое поведение планируют так, что «а уволюсь». Или «а уйду». Такие случаи есть.
Ну, назло моей маменьке.
Да, отморожу уши. Зачем же они мне еще?
Ну, конечно. А скажите, пожалуйста, подобная история с,
пусть все страдают,
с положительными потом. Эмоциями может существовать?
Она...
Или тут мы ставим сразу диагноз гипомании и на этом
нет,
заканчиваем?
Если человек, вы имеете в виду что? Что если человек застоял на каком-то переживании из прошлого положительно окрашенном,
да,
может, но это тоже будет нехорошо, потому что тогда он будет сравнивать все, что происходит в настоящем с этим, и оно будет не дотягивать, скорее всего, как раз из-за того феномена, о котором Сергей упомянул, о том, что мы воспринимаем все-таки прошедшие события, сглаживая их и видя в них больше хорошее.
Так ну да, а реальность...
Добрая грусть, добрая печаль.
Добрая
такая.
Печаль.
Светлая печаль.
Печаль. Сердце, да, в будущем живет, настоящее уныло. Все не вечно, все пройдет, что пройдет, то будет мило, Александр Сергеевич.
Но ведь получается тогда, что никакая реальность, она не может соперничать со светлым прошлым.
У кого-то, да.
Ну, и... почему? Мы же про гипоманию говорили.
Так, запросто. Нет, это если гипомания, а вне гипомании.
А в случае мании, в случае особой обрадованности жизни человеку.
Нет, но это счастье, на самом деле.
Одинаково хорошо, как про прошлое, настоящее, так и будущее.
Нет, это счастье, это счастье. Вот гипоманиакальный человек...
Ну, не обязательно. Мания бывает гневливая, то есть там, когда эмоция появляется очень негативная. То есть человек, он эмоционально настолько радостный, что аж...
Там куча напряжения.
Это да, есть такой момент. Но все-таки, слава богу, не каждый раз она гневливая, а если это вот такое благодушие, то это для человека самого, то есть для окружающих это может быть...
Это склероз.
Ну, склероз, маразм, слабоумие, разные формы состояния,
время пропадает.
Нет, вы знаете, на самом деле я ужасно была напугана некоторое время назад. Есть у меня такой, ну, не то что приятель, но, скажем так, давний сосед. Мы знаем друг друга более-менее всю жизнь, живем в одном доме, редко встречаемся. А тут много лет я его не видела. Он всегда был такой немножко... радостный, скажем так, и очень довольный жизнью. И у него, собственно, мама такая, там, я знаю эту семью, они все такие бодрячки. На них было всегда приятно смотреть. А тут какое-то время прошло, мы не общались, и вдруг мы с ним сталкиваемся в лифте, он буквально меня хватает за рукав, буквально втаскивает меня в мою же собственную квартиру и начинает мне рассказывать необыкновенно оживленно о том, как он придумал метод там оздоровления через какую-то гимнастику, и я должна с этим что-то немедленно начать делать, как психолог.
Причем... Вам повезло, это гимнастика была, а не уринотерапия.
Но, знаете, гимнастика тоже страшна. Потому что я все время боялась, что меня заставят ее делать. Но когда ты, как вам сказать, не через стол, как психотерапевт, с пациентом общаешься, с человеком, да, а когда вот он твой милый, там, знакомый с детства, а у него просто вот, вот мания настоящая. Вот все эти признаки, когда у него путаются мысли, он не успевает там что-то такое дорассказать до конца.
Идиаторная фуга.
Физическая, это как это?
Моторика.
То есть он не мог присесть, он вокруг меня скакал. Он ходил, он
махал. Гиперактивность.
Он, да, он размахивал руками. Глаза горели, вегетатика. Mm-hmm. То есть вот как бы вне стен психиатрии я такое увидела впервые.
Но он готов нести знания.
Но он же был абсолютно счастлив.
Ну, и что же ему огорчаться, что он гимнастику придумал.
Да, да, он, причем, когда он мне показал элемент этой гимнастики, ну, это полная туфта просто.
Не,
вот.
Ну, тут вопрос еще, что за гимнастика и каким было его мышление.
То... Вот, да, да, а там какие-то, то есть там какие-то, да, проскочили нарушения, судя по всему, но вы понимаете, если абстрагироваться вот от этого ужаса, который испытываешь, наблюдая это из состояния критичного, то человек же в абсолютном счастье находится. И вот у него как раз... Происходит вот это вот, вот опять же, состояние тройственное, я бы сказала, потому что прошлое его великолепно и прекрасно, потому что настоящее его восхитительно, а будущее блистательно.
Да.
Но при этом он неадекватен.
Счастливый человек, он неадекватен нам грустным.
Счастливый человек, он неадекватен.
Мы не имеем такого будущего хорошего.
Да.
Это как раз про субъективность восприятия, про то, что... В каких-то состояниях все может быть хорошо,
вот смотрите, как
но лучше в них не попадать.
Ведь совершенно верно вы сказали, но ведь получается, что нормально, адекватно, я бы даже сказала, прилично быть грустным, скептичным, может быть, ироничным, критически настроенным, в общем, таким занудновато... депрессивным, как-то
нет,
так.
Нет, ну совсем
думающим.
Не
обижает.
Назовем
это. Человек, он был думающий, от того грустный.
Знания умножают скорбь.
Да, у него было много знаний, скорбь его была.
Бескрайняя.
Мы тогда перейдем неизбежно, если будем эту ниточку разматывать, к теме конечности жизни. Да, и скажем тогда про то, что человек знает про время. Про то, что оно конечно. А животные в этом смысле существа счастливые.
Ну, люди тоже по-разному могут относиться. Даже поэзия. Вот умрешь, опять начнешь сначала и повторится все как в старь.
Ну, это уже вопрос веры.
Это да.
Это вопрос веры.
Ну, и вопрос маниакально одержимого или человека, с идеями человека.
Ну, это точно реинкарнируется во что-то прекрасное.
Ну. А не исключено, что такие, ну, как не исключено, в истории есть факты, когда такие люди оказывались носителями идей, которые заразили массы.
Да, мы это знаем.
Циолковский, например,
есть замечательный фильм «Праздник святого Йоргана», там, где человек давал знания, и сегодня мы видим в ряде случаев такие самородки. Ну, давно было псковские сидельцы, которые... Ну, и сегодня появляются периодически какие-то такие движения.
Но это вопрос, с одной стороны...
Но эти люди заряжены, они вне времени. Они в своем времени, оно для них слитно.
И это вопрос одновременно твердости каких-то убеждений, имея в виду возможность передавать все это вопрос, конечно, какой-то харизмы, да.
Это внутренняя включенность, собственный личностный смысл.
Но
есть
там,
некоторый
там,
смысл.
Там больше обращенность все-таки вперед.
Я думаю, нет. Я думаю, нет? Что вовлеченность в собственный личностный смысл – это вообще вневременная категория. Время, как мы уже говорили, все-таки вещь, которую мы условно придумали. Человек находится в контакте со своим внутренним пространством, он просто проживает его, а со стороны это выглядит как то, что вот он и вчера был заряжен, и сегодня, и, судя по всему, он завтра этот запал еще будет.
Вряд ли когда-то выключится. И тем страшнее, кстати, если вдруг выключится.
Ну, выключится, да.
Ну, вот если фаза изменилась там, допустим. Да.
Тут вопрос, ты где? В прошлом, в настоящем? А он в паузе между очередными эпизодами.
Он в паузе, и более того, тут его отшвыривает назад, с переоценкой
может
и обесцениванием
быть.
Того, что было. Потому что вот вчера еще он прыгал на одной ножке и говорил, какая у него прекрасная гимнастика.
Да.
А тут...
И тогда мы другой эффект получим.
Да.
Что идея саморазвенчалась.
Саморазвенчалась, да.
Я понимаю, что нездоров, и возникают совершенно скорбные мысли.
Не, ну жизнь теряет смысл.
Ну, в каком-то смысле это все равно более здоровая позиция.
Мы сталкиваемся с этим на практике, что
да, это собственно говоря,
более здоровая позиция, потому что
но она опасна.
Она
для некоторых
опасна,
людей
но
она опасна.
В ней признается реальность.
Да. С этой реальностью совладать надо иногда.
Во-первых, совладать, иногда а во-вторых, она же, ведь здесь же еще срабатывает эффект маятника. То есть, если там было слишком хорошо, то теперь ты нереалистично оцениваешь, а вот превращаешься там, как минимум, в ослика ИА, ужасное зрелище душераздирающее. И все сразу становится ужасом и кошмаром. И вот это, наверное, страшно. Поэтому вот мне интересно ваше мнение вот еще в каком вопросе. Надо ли... И если надо, а скорее всего надо, то как обучать детей обращаться со временем? Потому что вот в начале нашего разговора вы, Сергей, как раз сказали, что очень много идет из детства, да, и вот эти ожидания там новогодние и все такое прочее. Вот там что-то надо делать или, что называется, у каждого свой путь, и уж как он его пройдет, так и пусть идет.
Ну... Затрудняюсь, честно говоря, ответить, какой тут правильный ответ. Мы, когда говорим о детях и вообще их воспитании, для меня это выглядит как задача, которая не может быть решена, потому что в ней условия не все.
Угу.
По той причине, что мы не знаем, для какого мира мы будущего, для какого будущего мы готовим этих детей.
Мы растим ребенка.
Да. Если быть здесь сейчас... И вот сейчас делать. Но мы попадем в историю с военными генералами, про которых говорят, что генералы всегда готовятся к прошлой войне. Ну, в том смысле, что, ну, действительно, это адекватно. А какой еще?
Ну, конечно, конечно.
Человек ведь делает то, что он знает, он понимает. И любой человек, он строит свои суждения о будущем на основе того опыта, который у него имеется. Поэтому, когда мы говорим о детях, к чему их приучать... Не могу сказать. В одних случаях были такие вещи, как людей приучают чувствовать время. Ну, вот, например, мы его сами интуитивно часто чувствуем, как вот диапазон. Есть физиологические циклы. Вот, например, 15-минутный цикл сменной электроэнцефалографической активности, так называемый, по энцефалограмме мы видим, что активность человека меняется. Есть циклы полуторачасовые, они особенно заметны вот в ночное время, ну, на разных частотах.
Разные фазы сна.
Разные циклы, да, целая наука есть, хронобиология, которая говорит вот об этих циклах человека. Но эти циклы не совсем тождественны переживанию внутреннего времени. Я помню, когда-то в молодости занимался спелеологией, ну, увлекался немножко. И я помню, мы делали эксперимент, повторить решили эксперимент. Был такой французский спелеолог Мишель Сифр. Он спустился в пещеру и прожил в пещере. Я уже сейчас очень давно было, многие вещи
сколько
не помню. Ты? Там что-то несколько месяцев, там чуть ли не полгода было, если не больше даже. И там описывалось, что у него время, оно стало меняться. Ну, там еще световая депривация, то есть нет освещения. И у него время стало течь иначе. Оно замедлилось. Он стал очень много спать, а его активность становилась все короче и короче.
Меньше и меньше.
Да, но еще один особенно любопытный эффект был, когда он слушал музыку, у него был проигрыватель. И там, если помните, старые проигрыватели с пластинок, ну, винил, там скорости есть 45 и 72,
по-моему.
Ну, не помню. Или 35, 70. Ну, вот, в общем, две скорости вот эти существуют.
Да, совершенно верно.
И он вынужден был переставить пластинки на меньшую скорость, чтобы вообще успевать
чтобы услышать музыку.
Чтобы понять, что это, какой текст звучит. И вот мы решили попробовать. Вы знаете, мы неделю прожили в пещере. и за неделю.
Но там он был один, а вы были все-таки в компании.
Нет, мы были компанией, да. Мы были неделю в пещере. В принципе, это не было таким уж длительным экспериментом, но этого хватило, чтобы почувствовать, что действительно время начинает течь иначе.
Угу. И... Хотя у вас там свет какой-то был, наверняка, вряд ли вы неделю сидели.
Нет,
но
он искусственный был. Нет, искусственный. Только фонари вот...
Нет, я и говорю, да, какой-то с какой-то...
Нет, у него тоже были фонари.
А, у него
нет,
был
у него искусственное освещение было. Не было естественного, то есть не было связки вот с циклом восход-заход солнца. И вот эти вот изменения происходили. То есть хронобиология еще играет роль, поэтому чему учить детей, это значит вмешиваться в эту хронобиологию? Не хотелось бы, наверное. Но какой-то определенный разумный распорядок, разумные границы, в тех, в которых мы все социально приспособлены, они должны, конечно, быть. Понятно, что не является нормальной практикой, когда ребенок будет ложиться в 3 часа ночи, а вставать в 11. Мы это редко видим у людей здоровых, но очень часто видим у своих пациентов, у которых цикл...
Да, такой сбой биологического существования. Ну, смотрите...
Есть пословица, кто рано встает, тот в Подмосковье живет.
Тому Бог подойдет.
Нет, по-другому.
Тот за МКАДом живет.
Тот за МКАДом. Тоже надо приспосабливаться, если человек там живет, ему же на электричку или надо на машине ехать. В пробке надо же время потратить какое-то.
Ну... Вот я сейчас подумала про этот ваш спелеологический опыт. Наверное, в каком-то, ну, в какой-то своей части вот это ощущение замедленности времени может быть, как мне кажется, это я догадываюсь просто, связано все с тем же самым наполнением. Потому что, находясь там в замкнутом пространстве, с ограниченными возможностями, ну, потому что там освещение, да, вот такое вот неестественное, там какие-то ограничения, связанные с приготовлением еды, особенности ведения быта, скажем так, условно, все это не дает разнообразия жизни, нет наполненности.
Ну, тут еще и другие факторы тоже работают. Я думаю, что тут психологическая составляющая, ее можно и, наверное, нужно искать, но тут есть еще и биологическая серьезная составляющая. Есть эпифиз, шишковидная железа, которая четко связана. Это источник вырабатывания. Она вырабатывает такой гормон, как мелатонин, гормон сна. Он сегодня продается в виде препаратов для улучшения сна, для повышения адаптации. Мелатонин, он из чего образуется? Ну, так, немножко про химию. Из серотонина, антидепрессанта. На серотонин воздействует одно вещество, ну, оксидаза, и превращает его в мелатонин. Они связаны. Угу. То есть депрессия, плохое настроение, нарушение сна связаны. А серотонин происходит из триптофана.
Ну, знаете, не надо тут эту образованность свою показывать, а то мы слины себя начинаем.
Я хотел другую мысль сказать, что серотонин происходит из триптофана, а триптофана много в красной икре. Поэтому бутерброды с красной икрой на Новый год, они антидепрессивные. Но чтобы лучше всасывался, для этого надо сладкое, а это шампанское.
Вот так вот.
Какая новогодняя тема.
Открываются секреты.
Я вот про эту химию.
Открываются секреты новогоднего стола, друзья мои. Значит, это самое. Еще есть время купить, ну, я думаю, шампанское у всех есть. Да, мне кажется, икра тоже, в общем-то, плюс-минус.
Красная, да.
А другое...
А про черную не сказано.
А да, другое вообще никто и не заикается. Это просто даже смешно и где-то страшно. Вот. Но... Тем не менее, мне кажется, что монотония сама по себе, она тоже...
Однообразие.
Да.
Способствует субъективному переживанию замедления времени.
И именно поэтому вот это мучительное ожидание, именно поэтому, когда день на день похож, ну вот известная же эта вещь, да, там заключенные, если они особенно в одиночной камере, они себе делают зарубочки на стене, потому что когда не абсолютно одинаковые, а там они реально абсолютно одинаковые. В одно и то же время приносят еду, в одно и то же время гасят свет. Ну, то есть все вот прям совсем-совсем. Когда дни ничем не отличаются, они сливаются в одну такую вот серую массу, и для того, чтобы знать, сколько ты сидишь, приходится делать вот эти вот пометочки. Ну, хорошо, давайте мы сейчас еще раз послушаем интересные новости, а потом продолжим и попробуем, может быть, к какому-то итогу привести.
Авторская программа Екатерины Собчик «Личные обстоятельства».
Ну что же, продолжаем наш предновогодний разговор о существовании между прошлым и будущим. Еще раз напоминаю, у нас Лина Егорова, еще раз напоминаю, у нас Сергей Харитонов. Поговорили, много поговорили о прошлом, о том, как оно нас держит, как мы с ним взаимодействуем. Но давайте как-то, может быть, через настоящее обратимся в будущее, потому что, как ни крути, у нас Новый год, как ни крути, мы планы строим, мы чего-то ждем. Вот насколько, во-первых, возможно и приемы какие-нибудь, может быть, мы можем для этого применять, чтобы все-таки полноценно ощущать вот это текущее, настоящее, еще раз оговариваемся, мы не будем говорить о мигах. Любой миг, это очевидно, да, уходит в прошлое. Но вот какое-то событие, которое как-то вот является цельным, очерчено в каком-то обозримом времени, мы его можем ощутить, ну, что называется, наслаждаться жизнью. Вот это вообще называется наслаждаться жизнью, если речь не идет о переживаниях отрицательных. А ведь наслаждаться же можно не обязательно счастьем, которым мы упиваемся. Наслаждаться можно самыми обыденными вещами. Вот как приятно. Утром встал, умылся, весь такой чистенький, свеженький. Пошел на завтрак, там, съел бутербродик с красной икрой, например. Да? Ну, на Новый-то год наверняка.
Это если человек придает этому личностное значение.
А может быть, как-то себя стоит уговаривать, что вот это тоже хорошо?
Некоторые люди встают и сами себе говорят, опять я иду умываться.
Боже мой, да.
Да, это опять день сурка.
И опять бутерброд с красной икрой, как да. В белом солнце стоит.
Там даже бутерброда не было. А ну он ее переел, он поэтому был вот переоценил свои силы.
Там-то черненькое было, да. А, ну ладно, не будем об этом. А то сейчас слюни потекут вожжой. Ну, смотрите, а уж если это что-то положительное, ну вот это «Остановись мгновение, ты прекрасна». Оно же должно существовать в нашей жизни, но обидно же, когда все это профукивается. Причем вот обратите внимание на такую вещь, когда что-то, скажем так, нейтрально достаточно окрашенное уходит в прошлое, а потом жизнь меняется в худшую сторону.
Ну, конечно, как, да, оно воспринимается
как мы думаем, господи, какое это было счастье, когда я просто мог встать и умыться, там, например, дойти своими ногами. А вот теперь не могу своими ногами. И вот это было счастье, то, что вообще никак не воспринималось, то, что воспринималось как день сурка. А вот, и вот, может быть, себя стоит уговаривать, что, ну, скажи еще спасибо, что живой, да?
Смотрите, это все-таки такая тревожная очень установка, мне кажется, спасибо, что живой. Можно просто концентрироваться больше на том, что происходит сейчас вокруг тебя, и как-то осознанно относиться к тому, что есть.
А почему обязательно тревожная? А давайте я это заменю другим выражением, скажем, благодарность к жизни.
Это другой процесс.
Благодарность, вот утром проснулась, выглянула в окошко. Ура!
Ну вот некоторые люди с возрастом приходят к такому переживанию.
То есть вам кажется, это что-то такое убогое?
Нет, это очень здорово, что получилось в это прийти, но мне кажется, что это все-таки приходит именно с возрастом, что очень редко молодые люди могут вот так выглянуть в окошко и подумать.
Как... Ну, молодым людям некогда вообще, да, некогда. Молодым людям некогда, и тогда получается, что вот они со своим этим бешеным темпом жизни ее профукивают, что ли?
Нет, почему? Нет, ну, совсем нет.
Многие как раз более полно вовлечены в проживание. То, что с возрастом человек уже перестает проживать, игнорирует, потому что есть же привычка. Мы же привыкаем ко многим сигналам. И с возрастом эти сигналы накапливаются как рутинные.
Вот опять же день сурка, да?
Да. Это есть, и поэтому себя, конечно, надо корректировать. Это важная работа, корректировать себя, осознавая через осознание, через придание значимости к тому моменту, в котором ты сейчас. Без придания значения какого-то личностного
смысла,
этому
да.
моменту, смысла.
Есть осознание. Можно концентрироваться на каких-то ощущениях. Можно вспоминать, в конце концов, о том, что у нас тело есть. И через это легче всего почувствовать себя в реальности.
То есть?
Ну, потому что это самые явные ощущения. Вот я на стуле сижу.
Это самое верное подтверждение того, что мы существуем, да?
Да,
для нас самих.
Ну, просто мы два часа сидим на стуле, поэтому он начинает быть заметным.
Он стал фигурой.
Да, начинает ощущаться. Уже хочется попрыгать немножечко.
Хочется встать со стула.
Вот. А нам ничто не мешает, пожалуйста, вы можете встать.
Встанем, мы почувствуем удовольствие.
И постоять на одной ноге, благо вас не видно, я вас не выдам. Ну, хорошо, через тело.
Еще есть прием очищения своей головы от мыслей. Старый, добрый буддийский прием, который тоже приводит к осознанию себя здесь и теперь. А вот так вот.
Дышать как-нибудь.
Стараюсь не думать. Если какую-то мысль у себя отмечаю, я ее как-то отстраняю и пытаюсь побыть вот в этом безмыслии.
Вакуум.
Это очень сложно, безумно сложно, но если удается, то это прекраснейший эффект, это здорово.
Вы знаете, мне знакома эта вещь. Я в свое время играла в такую игру, особенно когда ты, опять же, находишься в преддверии каких-то событий, и есть повод тревожиться, там получится, не получится, там что-то состоится, да, вот, ну... Какой-то этап жизни. Я играла в такую игру. Обычно же это перед сном происходит. Вот ложишься спать, и вот это вот наплывает. И вот эта тревога не отпускает, может там не давать тебе спать. Я представляла себе железнодорожный состав. Вот пришла эта мысль, жить вагон проехал. Так, опять эта мысль пришла, жить вагон проехал. И вот так вот я этот состав гнала. Это почти как считать овец. Только я ничего не считаешь, ну, как бы не позволяешь себе, ну, вот вы это называете словом «отодвигаешь», да, а я это называю словом, да, «прогоняю мимо себя», да. То есть я это как бы визуализировала, вот я видела прямо этот состав, обязательно это почему-то в ночи, когда светятся окна, и вот проходит один вагон, другой, третий. А вот в этом вагоне я, пожалуй, задержусь. Потому что какая-то мысль спокойная и приятная. То есть вот таким путем можно как-то все-таки себя регулировать.
Это можно как-то регулировать. И, кстати, с помощью визуализации это лучше получается, потому что она очень помогает как-то настроиться на этот процесс. Если совсем пустота, то некомфортно. Хочется ее ведь заполнить чем-то.
Ну, конечно.
Есть такая интуитивная потребность. А тут вагоны уже что.
Да, мы же мыслящие существа. Мы же должны как-то думать. Нам так кажется, по крайней мере. Ну, теперь давайте вот обратим свои взоры в будущее. Так или иначе, мы что-то всегда планируем. Так или иначе, мы чего-то ожидаем. И вот это ожидание, оно тоже может быть разным, потому что прекрасно, когда это предвкушение. Это, как правило, во-первых, небольшая дистанция, вот Новый год там тот же самый, пресловутый Новый год, вот мы его ждем, вот осталось совсем, вот сутки осталось до Нового года, ура. Это может быть такое немножко, ну, тоже такое мистифицированное, да, ожидание какого-то большого события, но суеверно мы боимся его предвкушать на всю катушку. Вот нам кажется, что мы сглазим. Обратите внимание, мы иногда не говорим о своих планах другим. А там, ну, у тебя же там защита диссертации. Ну, не знаю. Ну, пока еще рано об этом говорить. А у самой там овечий хвост колотится в животе от тревоги и там страха. Но при этом ты предполагаешь, что все будет хорошо, и ты где-то даже даешь себе слабинку и предвкушаешь, может быть, какой-то триумф, какое-то торжество, и тут же это от себя отодвигаешь. Ладно, мало ли что получится, мало ли какая сволочь там как-то плохо выступит. То есть мы немножко боимся.
Это стратегия тревожить самого себя,
да.
Накручивать. Студенты даже, вот если говорить о полевых условиях, студенты друг друга подкручивают даже, и существуют всякие истории студенческие для того, чтобы вот этот вот тревога, вот эта мобилизация, чтобы сохранялись. Потому что на них на вот этом подъеме легче учить, легче запоминать, легче...
На нерве.
На нерве,
легче мобилизовать.
Да. Легче мобилизоваться.
И тут есть еще одно соображение у некоторых людей.
И это вопрос тревога иногда бывает выгодно.
Может быть. А есть еще один нюанс, что вроде как, ну, вот этот счастливый исход, его надо заработать. Поэтому надо немножко пострадать.
Да, это другое, да.
Да, да.
То есть бесплаты не бывает.
Да, да. Вот, да. Вот я сейчас побоюсь как следует. Да. Я вот придумаю
Значит, заплатил.
Да, придумаю себе самые ужасные варианты, как это может быть.
Это древнейшая вещь, описанная еще антропологами такими.
То есть вот надо как-то хорошенечко пострадать. И вот это выстраданное счастье. Вот счастье, оно должно быть выстрадано. Вот просто так на халяву как-то оно не дается. Но... Есть еще один вариант, на мой взгляд, очень плохой. И вот опять же, как с этим обращаться, может быть, вот мы сможем подсказать нашим слушателям. Это вот просто страх будущего, который в какой-то момент может наступить, кстати, в любом возрасте. Этому может быть причиной какие-то события. Там, допустим, у молодого человека любого пола там... В раннем возрасте умерла от онкологии мама. Не от старости. От старости маме положено умирать. Это грустно, но нормально. А вот тут там 40-летняя женщина взяла и померла. И ему 20 лет. И он не может с этим справиться. И тогда идет вот это вот развитие, да, там ипохондрическое, например. Он начинает бояться. То есть он понимает, что все может случиться в жизни. Там несчастный случай, любой другой, там автокатастрофа. Все может случиться. Вот... Есть.
Ну, есть люди, у которых было все хорошо, и поводов нету.
И тем не менее.
А они имеют эти беспокойства.
Но это более такой патологический вариант.
В будущем они ожидают столкнуться с проблемами. И самое забавное, что такие люди, как выяснилось, ну, мы исследуем, как же они выстраивают себе будущее. И, как выяснилось, они на самом деле не имеют хорошо прописанных планов. Их планы очень неструктурные. Они работают по принципу такого наваливания на себя. Вот, а вдруг так, а вдруг так, угу. А что если так, а если вот это, и не успевают давать ответы, что если произойдет вот так, то я буду делать вот так, так, так и так. Это кризисное планирование.
Угу.
То есть кризисные планы позволяют нам лучше совладать с тревогой. Когда кризисный план есть вот на такое событие, на такое, есть беспокойство? Ответь себе. Составь
ты
план.
Продумай.
Да. Составь план. Есть у тебя ответ на кризисный план? Есть. Теперь второй вопрос. Скажи, пожалуйста. Ты сейчас боялся, что случится что-то неприятное, что не сдашь экзамен. Угу. Вот у тебя есть кризисный план. Если ты не сдашь экзамен, то будешь делать вот то, 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 то. Скажи, пожалуйста, какова вероятность, что ты его... Но все-таки есть ли вероятность, что ты его сдашь? Вот
да.
Кризисный мы создали. А давай создадим теперь еще второй план. План поведения, как обеспечить лучший успех, лучший из вероятностей. Человеку надо учиться не только кризисные планы составлять, нормальные, но и уметь планировать деятельность, позволяющую достичь успеха, позволяющую достичь тех целей, которые он ставит. Поэтому планы, они важны, но их надо, за ними надо следить, их надо создавать.
И время тоже надо планировать. Полезный навык, потому что если составлять эти планы, то они как-то будут привязаны к определенному времени. И это дает ощущение контроля над собственной жизнью. Вот ощущение контроля усиливается. Кстати сказать, этот прием еще очень хорош для тех людей, которые много пребывают в мечтах, фантазируют, и у них нет связки между их мечтами, их представлениями, фантазиями и реальной ситуацией.
Ну, то есть это такие фантазии Фарятьева, да?
Ну, да, это такие вольные фантазии, причем какая-то часть там, может быть, будет очень далека от реальности, а какая-то, может быть, и вполне осуществимой. Вот неплохо бы научиться ее выделять и планировать какие-то действия, которые, и потом их совершать, конечно, которые приблизят к этой цели. И тогда человек будет больше в реальности.
Здесь, наверное, очень важно... Ну, скажем так, планируя будущее, очень важно не пропускать какие-то звенья. Потому что, когда мы вот о чем-то задумываемся таком, мечтаем, мы какие-то этапы, необходимые для прохождения этого пути, упускаем.
Перескакиваем.
Считая, что это, ну, как бы, возможно, само собой разумеется.
Ну, видится уже результат, вот эта прекрасная картинка.
Или видится несколько этапов достижения результата, но таких вот ярких, да, таких вот...
Ну, это проблема халявы в планировании. Когда планируешь, лучше давайте-ка я представлю, как я уже получил успех. Там так хорошо, там так, что перед этим было, как пришли к успеху. Ну, там же надо что-то делать, что-то создавать.
Тяжело и скучно.
Да, ну,
можно
хорошо.
Я это не буду планировать? Давайте сразу запланируем, и вот я успешен.
Не, ну, в крайнем случае, я могу запланировать, что у меня будет блестящий доклад.
Вот, и тут хорошо.
Откуда он возьмется блестящий?
Тут хорошо представить. Восторженные лица слушателей, овации, выдачу наград, Нобелевский комитет, стоящий под дверью.
Как-то не очень думаешь.
Да, это и не имеет значения. Да, позовите, в конце концов, представителей Нобелевского комитета. Да,
важна красота, важна вот эта красота.
Ну, вот этот момент, он же такой хороший. Угу. Ну, зачем вам доклад?
Слушайте, ну, а с другой стороны...
Давайте сразу перейдем к банкету.
Ну, вы так хорошо об этом рассказали, я подумала, ну, иногда же можно вот так вот помечтать, это же так классно. Что все время заморачиваться?
Ирина, иногда, да, но если это постоянно в голове у человека...
А, ну да.
Это, он начинает уже создавать определенные проблемы.
Ну, всегда да. Праздник.
Праздник, конечно.
Есть, да, есть, ну, совершенно верно. Мы люди, мы очень по-разному выстраиваем. У некоторых это сплошь праздник, у других праздник не наступает. Они смотрят на доклады не с точки зрения вот этих вот удовольствий.
С точки зрения мучений.
Да, они смотрят с точки зрения, сколько должно быть пролито моей и чужой крови. Доклад должен быть выполнен точно. Важна точность и аккуратность. Вот здесь мы не поставили запятую.
Сколько страниц.
Поэтому весь доклад перфекционист. Такой болезненный перфекционизм. Там нет места удовольствия, но зато много места... тому, что называется упорству,
не пропускает ни одного звена. Ну, вот смотрите, тогда получается какое-то противоречие. Потому что, выходит, я начала с того, что сама сказала, что важно не пропускать звенья, планируя будущее. Но тут, наверное, такую надо сказать
степень вещь. Важности.
Степень важности и, скажем так, мысль потеряла, пока говорила степень важности. То есть, значит, если цель... Скажем так, если планируется достигнуть этой цели, в принципе. Потому что одно дело, я себе представляю банкет, овации, цветы. Ну, в принципе, если этого не произойдет, ну, я себе придумаю другую какую-нибудь сказку. И там буду купаться вот в этих мечтах. Но если я понимаю, что мне нужно достичь этой цели, почему-то. Там, ну, да, самое простое, в советские времена защищали диссертацию, потому что это путь к карьере, это повышение зарплаты. Старший научный сотрудник, извините, пожалуйста, а мне детей кормить надо. Мне надо стать старшим научным сотрудником. И тогда я в большей степени думаю не о триумфе, я думаю даже не о том, что я куплю на те деньги, которые у меня вот появятся. Вот поначалу они будут как избыточные восприниматься. Там, куплю детям, куплю мебель или что-то такое. А я буду думать о том, как я буду защищать эту диссертацию. Какие у меня будут оппоненты, какие у меня будут рецензенты, как я буду утверждать свою тему.
Ближе к планированию.
Да, ближе к планированию.
У Марк Твена есть замечательный рассказ о том, где они с женой получили какие-то деньги и думали, как их потратить. И вот в своих мечтах его супруга, ну, они мечтали так вместе, его супруга, подумал о том, что, а давай вложим в такую-то корпорацию, ну, там, условно говоря, МакГаггет. Они вложились в эту корпорацию и увидели в сводках следующего дня в газетах, что акции выросли вдвое. Так продолжалось месяц. Они капитализация, их состояние было уже значительным. И тут в какой-то момент наступает кризис, все рушится, они расстраиваются. И такое переживание, что все рухнуло. И потом они вспоминают, как хорошо, что это были только планы.
Да, совершенно верно. Иной раз вот... То есть туда заехать-то можно, не так уж это смертельно, не так уж плохо, но важно вот то, что вы сказали, Ирина, это не должно быть единственным способом существования. А вот как вам кажется, надо загадывать желание с этим сожженным кусочком бумажки
хуже
шампанского?
От этого не будет,
обязательно. Обязательно.
А когда-нибудь этот, у кого-нибудь вот этот сбывалось?
Этот эфир слушает наверняка моя дочь.
Так, сколько ей лет?
Ну, сейчас она уже взросленькая. Угу. А, когда-то она была школьницей, по-моему, в пятом или шестом классе. А, я ее очень люблю, но она сказала однажды такую замечательную вещь. Сказала: папа, я, говорит, все поняла, ты знаешь, в других странах люди очень много работают, стараются, пытаются что-то сделать, а у нас надо верить в чудо.
Угу.
И это работает. Я сразу понял, вопрос мой был такой: скажи, пожалуйста, какую контрольную вы писали и в какое чудо нам надо поверить? Самое смешное. Это срабатывает. Это работает.
Ну, Емелюшка там всякие...
Ну, это в крови, это нельзя убрать. Поэтому...
Это нельзя отнять.
Это нельзя ни отнять, ни прибавить, это свойство наше.
Так что если наши слушатели в состоянии поглотить пепел от сожженной бумажки, то...
Да, ну, главное, пишите, ну, чтобы она...
Запить шампанским.
Чтобы была все-таки не слишком большая эта бумажка, так пишите по углу.
Ну, у нас уже рецепт рождается.
И заесть бутерброд.
Бутерброд с красной икрой, посыпанный пеплом с бумажки, наверное, с желанием.
Да, да.
Но мы как потом после Нового года соберемся, отчитаемся, как мы перенесли эту трапезу?
Эту изжогу. Конечно, надо же отвечать.
То есть мы тоже должны это сделать.
Мы должны отвечать за свои слова.
Нам надо зарядиться веселостью, чтобы нести, так сказать, этот новый...
И спланировать после новогодний эфир.
Чтобы нести эту новую идею.
Все должно быть по-честному.
Да.
Ну, конечно, а то, что мы тут сидим, людям голову морочим, нет, сами обязаны.
Ну, своего рода будет такой вот обряд бутербродно-пепельный.
Да, бутербродно-пепельный.
Под шампанское.
Ой, так захотелось красной икры.
Ну, еще чуть-чуть осталось.
Немножечко.
Ну, икру-то можно уже и сегодня.
Нет, традиции не позволяют.
Традиции не позволяют. И шампанское сегодня еще
нельзя. Это не то. Это не то, это неправильно. Грешно пить шампанское до Нового года.
Нет, ну, конечно, это все знают. Все другие напитки.
Да, если бы это какая-нибудь свадьба была, там еще ладно.
После крепких-то напитков потом шампанское, оно очень хорошо к 1 января будет.
Да. Нет, вот это нельзя, градус понижать нельзя.
Это нельзя, нельзя.
А вот это вот терпеть, предвкушать...
А потом взять и понизить градус.
А потом взять и понизить градус. У меня есть приятница, ну, подруга моя близкая.
Будущее не наступило, слишком зафиксировался на настоящем.
Она любит, знаете, какую вещь? Вот вечером ей совершенно, в общем, безразлично, вот когда мы справляем Новый год, если мы его вместе справляем. Там шампанское, это не шампанское. Ну, традиция, понятно, что шампанское. Ну, и легко на этом останавливается. Но ей обязательно надо утром 1 числа выпить шампанское.
Как я ее понимаю? Я делаю то, что...
Правда? Самое. Это по принципу утром выпил, день свободен?
Нет, это Новый год.
А
я
Новый
один
год.
День в году делаю такую вещь.
Нет, ну я надеюсь, Лина.
Этим он отличается от всех.
Я просто рассчитываю, что вы не пьете каждый день по утрам коньяк.
Ритуалы есть разные. Я видел однажды такого дядечка, давно было, такой отель, Египет, все включено.
Ужас.
Да.
Это ужас.
Были такие отели в свое время. И там дядечка один, он очень большой обширности, как в фюзеляже, так и во всех других частях тела. А вот он сидит, а это 1 число, Новый год, вот он сидит, он всю ночь сидел, ел, пил. И вот он сидит, уже глаза стеклянные, и он на меня смотрит и говорит: слушай, братан, чего бы такого сожрать, чтобы похудеть?
Это потрясающе. Это потрясающе. Да, друзья мои, ну, знаете, как ни странно, время неумолимо бежит.
Вперед, главное.
Да, и бежит оно к Новому году, поэтому мы вынуждены с вами закончить. Давайте всех поздравим с наступающим Новым годом. Дайте с Новым годом! Всех с Новым годом!
С Новым годом!
Вот. Ну и прощаемся, а я подумаю, о чем мы с вами поговорим в какие-нибудь следующие разы. И прощаюсь до следующего года.